Мы ясно видим истинное желание императрицы подать помощь своим союзникам. Можем полагаться и на храбрость русских солдат. Но жаль, что повеления императрицы не всегда должным образом исполняются. Это было последнее заявление аббата Берни. В конце года он был сменен в управлении иностранными делами герцогом Шуазелем. Первым делом нового министра было открыть Бестужеву, что через датский двор сообщено было английскому, не захочет ли он заключить мир с Францией без короля прусского. Но получен был решительный отказ. «В здешней казне», — доносил Бестужев, — «приметен немалый недостаток в деньгах. В народе явно бедность. Торговля и мануфактуры приходят в упадок. Мореплавание стеснено. Народ сильно ропщет. Несмотря на то, для нужд государственных в публике кредит всегда есть». Лапиталь из Петербурга дал знать своему двору о ноте Эстергази относительно желания Франции заключить мир. Шуазель объявил Бестужеву по приказанию короля, что его величество будет свято и ненарушимо соблюдать все обязательства своими союзниками и заключит мир только с общего их согласия. Австрийский посол граф Штаренберг уверял Бестужева, что на Шуазеля положиться можно, потому что он склонен более к продолжению войны, чем к заключению какого-нибудь невыгодного мира. Относительно Англии в Петербурге не имели надежды, чтобы она заключила отдельный мир с исключением короля прусского. Здесь больше всего заботились о том, чтобы английская эскадра не являлась в Балтийское море на помощь Пруссии против России и Швеции. В начале года Голицын, донося, что герцог Ньюкасль не очень предан Пруссии, прибавлял, однако, что в настоящее время в Англии трудно благонамеренному министру идти против быстроты фанатического всей почти нации пристрастия к королю прусскому. Прибавлял также, что основное правило английской политики – кто враг Франции, тот друг Англии, и что намерение английского двора теперь ясно. Стараться сделать Пруссию сильнейшую державу в Германии вместо Австрии, союз, которую расторгнут. Англии нет дела до того, какая держава будет сильнейшую в Германии, лишь бы она была в тесном союзе с нею против Франции. Сюда должно присоединить и химерический титул защитника протестантской религии, присвояемый Фридриху II. Голицыну велено было потребовать от лондонского двора прямого ответа. Не разумеется ли Россия в числе общих неприятелей, против которых английский двор в своей декларации обещает помогать королю прусскому постоянно и сильно? Но английское министерство уклонялось от этого ответа под предлогом неполучения обстоятельных сведений о русских отношениях от своего посла в Петербурге Кейта. Опасались высылать эскадру, не желая решительным разрывом с Россией повредить своей торговле и притом раздражить Швецию и Данию. С другой стороны, не хотели прямо сказать, что не пошлют эскадры, чтобы поддержать Россию подолее в страхе и тем оказать пользу Фридриху II. Занятие русским войском собственной Пруссии произвело впечатление в Лондоне. Здесь начали внушать датскому посланнику, что его двор не должен равнодушно смотреть на такое усиление России. Внушения, делаемые в этом смысле полякам, имели последствием одни разговоры. 27 января князь Волконский обедал у коронного гетмана графа Броницкого. После обеда хозяин отвел гостя в сторону и начал говорить. Удивительно, сколько беспорядков произвело стоящее теперь в областях республики русское войско. «Если в самом деле произошли какие-нибудь беспорядки, — отвечал Волконский, — то полякам жаловаться не для чего. Императрица обещала неоднократно назначить нарочных комиссаров, которые вместе с польскими комиссарами должны исследовать все происшедшее и удовлетворить действительно обиженных». Потом Броницкий распространился в жалобах на свое правительство. «Здешний двор в Польше правительствует самодержавно», — говорил он. «И хотя я сам начинать ничего не намерен, но надо бы опасаться, чтоб раздраженное шляхетство не составило конфедерации». «Если действительно так», — отвечал Волконский, — «то надо бы потребовать у двора перемены поведения. И мы в качестве министров императрицы Всероссийской по гарантии 1717 года всячески будем стараться подкреплять справедливые требования». Этот ответ не понравился гетману, и он сказал: «Отец нынешней императрицы был только посредником, а не порукою. Но смертью короля Августа II договор 1717 года потерял силу». «Если так, — возразил Волконский, — то и все ваши права и вольности, утвержденные прежними королями, потеряли силу». Броницкий оставил этот предмет, но с сердцем начал говорить, что Россия вмешивается во внутренние польские дела. Русский канцлер прислал письмо к литовскому гетману Радзивиллу относительно выборов в будущий трибунал. Волконский отвечал, что польские уставы нисколько не нарушаются, если соседственная и дружественная держава дает добрые советы какому-нибудь благонамеренному магнату. 7 февраля Волконский и Гросс были приглашены на конференцию коронному маршалу графу Белинскому, у которого нашли канцлера коронного Малаховского, гетмана Броницкого и надворного маршала графа Мнишко. Белинский представил список обид, которым подверглись польские подданные от русских, особенно жители Брацлавского воеводства. Так как обиды были нанесены гайдамаками, то Волконский отвечал: «Вы, господа министры, сами должны признаться, что гайдамацкие шайки составляются из разных беглых и преимущественно польских подданных. Следовательно, сами поляки должны смотреть, как бы их воздерживать от разбоев». «Гайдамакам легко разбойничать, потому что польское войско расположено в 20 милях от границы. А если его подвинуть к самым границам, то это будет лучшим средством к прекращению разбоев». Поляки должны были признаться, что гайдамацкие нападения происходят не от одних русских жителей, но жаловались, что русские пограничные комиссары уклоняются от следования дел. Волконский возражал, что, напротив, литовские пограничные суды ни малейшей пользы не приносят, и потому неудивительно, если взаимные жалобы ежедневно умножаются. Вся вина лежит на польских комиссарах, которые ни в Литве, ни в Польше в дела не вступают. «Что же делать?» — отвечали министры. «Литовские комиссары, не получая жалования, должностей своих исправлять не могут. Дай Бог, что будущий сейм состоялся, на нем мы употребим все старания к принятию таких мер, которыми однажды навсегда пресекутся все пограничные жалобы». Несмотря на то, что после падения канцлера Бестужева князь Волконский получил удостоверение, что преступление дяди нисколько не изменит милостивого расположения императрицы к племяннику, без его ведома было улажено между русским и польским дворами важное дело избрания королевского сына, принца Карла, в курляндские герцоги. 17 июля Волконский и Гросс писали, как удивились они, получив из Метавы известие, что секретарь канцлера Малаховского Алоэ хлопочет там о выборе принца Карла в герцоги. Зная Алоэ за интригана, оба министра обратились к графу Брюлю с вопросом: «Сделано ли Алоэ такое важное поручение?» Брюль прямо отвечал, что сделано, и сделано не без ведома и согласия русского двора. Волконский и Гросс писали, что так как они наставлены домогаться, чтоб в Курляндии все оставалось без перемены, то просят снабдить их новым всемилостивейшим указом. Этот новый искатель герцогства Курляндского был третий сын короля Августа. Мы его видели в русской армии, читали отзыв Фермора о его поведении во время Цорндорфской битвы и отзыв самого Карла о русской армии и ее главнокомандующем. Но прежде отправления своего в армию принц Карл приезжал в Петербург с тем, чтобы выпросить себе у императрицы герцогство Курлянское. 24 мая он присылал к Воронцову напомнить о своей просьбе, причем объявлял, что предает себя совсем в матернее презрение ее императорского величества и от высочайшей ее щедроты ожидает основания будущего своего благополучия и всю свою надежду в том полагает, и что состоит единственно во власти ее императорского величества пожаловать его курлянским княжеством и учинить счастливым его самого и все его потомство. Воронцов подал относительно этой просьбы такое мнение. Если теперь прямо отказать принцу, то этим усилится печальное состояние короля польского. Приведется польско-саксонский двор в большее уныние и уменьшится в нем надежда, какую он всегда питал на сильную помощь и покровительство императрицы. С другой стороны, нельзя предвидеть, как кончится настоящая война. Быть может, при общем мире Курляндию понадобится употребить для достижения какой-нибудь другой полезной цели. Первое соображение взяло верх, тем более, что второе не имело достаточной силы. При общем мире хотели приобрести Восточную Пруссию с тем, чтобы променять ее Польше на Курляндию, но при этом принц Карл переместился бы только из Метавы в Кёнигсберг. 29 августа Волконский и Гросс сообщили королю, что императрица приказала находящемуся в Метаве советнику канцелярии Симолину действовать заодно с Алоэ для доставления принцу Карлу герцогства Курлянского. Король с радостным лицом отвечал, что не находит слов для выражения своей благодарности и что сын его обязывается вечной благодарностью императрицы. Сильное неудовольствие произвело это событие в Петербурге при молодом дворе. Великий князь по своим прусским привязанностям и без того ненавидел саксонский дом. Теперь он написал Воронцову, что императрице следовало бы прежде позаботиться о принце его, Голштинского дома, чем о принце Карле, что его третий дядя, принц Георг Людвиг, имеет больше права на покровительство императрицы, и потому он, великий князь, предлагает его в герцоги Курлянские. Воронцов показал письмо императрице, и та велела отвечать отказом. Великая княгиня, благодаря внушениям Понятовского, также не любила саксонский дом, и в отдаче Курляндии принцу Карлу видела несправедливость относительно Берона, и несправедливость, вредную для России, ибо это усиливало только польского короля насчет польской свободы. Разумеется, такое мнение было высказано Екатериной в неспокойном состоянии духа, ибо трудно было себе представить, как бы умирающий Август III сделался самодержцем потому только, что третий сын его стал герцогом Курлянским. Но любопытно, что Прассе в донесениях к своему двору по поводу курлянского дела уже высказывает подозрение, что Понятовский, обнадеженный покровительством будущих правителей России, сам мог иметь в виду курлянский престол, если не более высшее место.